Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, Мария!
278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов ваши вопросы к нам в программу и попадают. И что есть сегодня? Зоя Федоровна, город Екатеринбург. У меня в собственности есть двухкомнатная квартира, хочу ее сдать квартирантам. Как юридически грамотно это оформить, чтобы не обмануться, чтобы не остаться без квартиры?
Во-первых, я так скажу, что договор аренды, в принципе, не создает угрозы того, чтобы эта квартира как-то от вашей собственности отступила, чтобы эту квартиру потеряете. Поэтому договор аренды можно смело заключать, и это, в принципе, правильно. Главное прописать в договоре аренды все существенные условия, прописать, что предусмотрены определенные, там, допустим, штрафные санкции за просрочку платежа, прописать четко, какая сумма оплаты, в какую дату должна производиться оплата, прописать, допустим, что в случае оплаты в такой-то срок предусматривается выселение, ну и иные обстоятельства, говорящие о том, что арендатор также несет ответственность за содержание имущества в надлежащем состоянии, за его порчу и так далее.
Имущество, которое есть в квартире, надо?
Да, имущество, которое есть в квартире, если оно имеет место быть, конечно, его лучше описать и сделать это либо в самом договоре аренды, либо приложением. Можно его и сфотографировать даже, его состояние, чтобы потом спорных вопросов не возникало. И опять же в договоре прописать ответственность за порчу данного имущества, которое в перечне уже будет, получается. Поэтому в этом плане никаких опасений-то не должно быть, что договор как-то позволит это имущество обратить в собственность какого-то другого лица. Это безосновательное опасение. Опасение того, что арендатор может не платить, оно действительно бывает. Здесь уже, как говорится, на удачу, что ли, либо на проверку самого арендатора, если там по рекомендации лучше, конечно, кого-то выбирать. Но если арендатор не платит, то у арендодателя имеется возможность обратиться в суд за взысканием арендных платежей, рассчитанных там за период определенный. Еще такой, я считаю, полезный совет: в договоре аренды предусматривать договорную подсудность. Что это означает? Это означает, что то, что по закону иск о взыскании арендных платежей, допустим, либо там за порчу имущества, там какого-то убытка, предъявляется по месту жительства, по месту регистрации, прописки ответчика, то есть арендатора. А он может быть прописан где угодно, в другой области, может вообще в другой стране, не знаю. Поэтому тут важно отметить, что в договоре аренды прямо прописать, что все споры разрешаются, допустим, в Ленинском районном суде или в Чкаловском районном суде города Екатеринбурга, либо в судебном участке номер там таком-то, это нужно посмотреть на сайте суда, к какому участку привязан ваш адрес, к какому участку мирового суда привязан ваш адрес. То есть споры могут быть как свыше 50 тысяч рублей, цена иска выше 50 тысяч рублей, это уже районный суд. А если цена иска будет до 50 тысяч рублей, то это уже мировой суд. То есть прописать и районный в договоре суд, что споры рассматриваются в Ленинском, допустим, районном суде, либо в судебном участке номер там 2, потом создан Ленинский районный суд. Смысл вот в этом. Либо просто там по месту нахождения квартиры, хотя бы так написать. Лучше развернуто. И все, в принципе.
Подписи, конечно. Да, подписи обязательно, что там паспортные данные, прописать какие-то, не забыть все дополнительные условия, типа там не курить, не заводить детей, животных, если это нужно.
Не вселять других граждан без согласия арендодателя, копию паспорта сделать для арендаторов обязательно.
Еще свои права прописать в плане того, что там, имею право заходить два раза в месяц в такое-то время, чтобы смотреть вообще за квартирой. И что обязан квартирант пустить, посмотреть. Тоже, в принципе, почему бы и нет. Так, что еще? После судебного расторжения брака ребенок остался с матерью. Это уже следующий вопрос. А отец выплачивает алименты на его содержание. Какие имеют права отец и бабушка в отношении ребенка в плане общения и воспитания? Каким законодательством это предусмотрено? Если мирным путем не получается договориться с матерью, а она препятствует общению, что законы говорят на этот счет?
Я скажу так, что дедушка, бабушка, братья, сестры имеют право общения внукам, соответственно, там, с братом, сестрой и так далее. А если, допустим, мама ребенка не дает возможности общаться бабушке с, либо дедушке со своим внуком, либо внучкой, то они имеют право обратиться, ну, для начала в орган опеки и попечительства, соответствующие вот жалобы, что препятствуют общению. Там уже орган опеки и попечительства изъяснит необходимость того, чтобы бабушка мог или дедушка общаться со своими внуками либо внучками. Но если этот способ будет безуспешным, то тогда бабушка и дедушка либо по отдельности, либо вместе имеют право обратиться в суд за установлением порядка общения с ребенком. Ну и суд уже, исходя из интересов именно ребенка, будет выносить решение в плане времени общения с ребенком. Ну, интересы ребенка, они в чем заключаются? Это в том, что это общение должно препятствовать нормальному, допустим, образованию, либо посещению детского сада, дополнительных занятий, необходимых занятий, отдыха и так далее. То есть, допустим, один из выходных в какое-то время можно там прописать, что прошу установить следующий порядок общения с таким-то, таким-то, там, в воскресенье каждой недели с периода времени, с такого-то по такого-то, допустим, в присутствии мамы, либо без присутствия мамы, с присутствием папы, либо без присутствия папы, либо с присутствием их обоих. В таком ключе. Что касается отца, то отец имеет равные права с матерью и имеет право видеться с ребенком ровно половину столько времени, сколько может видеться и мама.
То есть отцу уже не надо после расторжения брака писать вот о времени посещения?
Нет, это также, если возникает вот этот спор, то есть если мама не дает возможности видеться с ребенком, то опять же предусмотрена та же самая, по сути, процедура, как и для бабушки и дедушки, это подача искового заявления в суд о порядке общения, определение порядка общения с ребенком. И в этом исковом заявлении уже конкретно вот прописываются, какие дни, когда хочет отец видеться с ребенком в присутствии либо отсутствии матери, какие дни хочет отдыхать с ребенком, возить его в отпуск там, и так далее, и так далее. То есть эти моменты все прописываются и уже судом потом рассматриваются и вносятся соответствующее решение. Могу сказать, что такие решения имеют сложность на стадии его исполнения, поскольку даже имея решение суда, приезжая даже с исполнительными, со службы судебных приставов исполнителей, если мама не хочет сильно давать ребенка время проводить, допустим, с отцом, то ну, тяжело ее, конечно, заставить. Это все-таки вопрос решать мирным путем. Это самая вот доктрина такая, что вот такие вот споры это лучше решать мирным путем, и исходя из этого нужно в первую очередь мыслить и действовать. Это, во-первых, и породит компромиссный вариант, который будет исполняться со всех сторон, а во-вторых, это нанесет и даже не нанесет никакого вреда ребенку, а вся вот эта ругань, это только, на мой взгляд, навред ребенку.
Угу. Ну, самое главное, да, действительно, чтобы как-то постараться договориться.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым можно звонить к нам в программу и ваши вопросы отправлять, а мы всеми возможными способами постараемся на них ответить. Спасибо вам за внимание. Напомню, что сегодня на вопросы отвечал юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а задавала эти вопросы я, Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».